Мы продолжаем наш выпуск. Я напомню, у меня сегодня в гостях историк, автор книг о сталинских репрессиях Никита Васильевич Петров и писатель Бенедикт Михайлович Сарнов. Мы сегодня говорим убавили Янукидзе, одном из ближайших друзей и соратников Сталина, пожалуй, первым человеке из его ближнего круга, который стал жертвой репрессий до его падения политического, а затем ареста и казни, пожалуй, не было ни одного человека, который, входя в ближний круг Сталина, пострадал бы вот непосредственно. Все были до этого оппозиционеры, политические противники, критики и так далее. И мы говорим, конечно, о времени, когда все это происходило. Это было время, когда был убит Киров, когда убийство Кирова было использовано как повод для нового витка репрессий. Кстати, вот вопрос, который часто до сих пор у многих возникает. Все-таки на современная историческая наука на какой позиции стоит в отношении убийства Кирова? Это было убийство провокация или все-таки Николаев, который застрелил Кирова в коридоре Смольного в Питере, был одиночкой?
Ну, я могу сказать, что довольно устойчивой была версия, особенно после выступления Хрущева на 22-м съезде, о том, что все-таки за убийством стояли чекисты. А если чекисты, то, собственно, читай дальше Сталин. Действительно, ряд фактов, которые были изучены и которые всплыли потом наружу, бездействие чекистов, он, конечно, поражает. Но, с другой стороны, до сих пор, конечно, прямой связи, прямой цепочки Сталин, Ягода и убийство Кирова не обнаружены. И поэтому этот вопрос остается до сих пор открытым. Вот чтобы не приводить все за и против, я могу лишь одно сказать. Те комиссии, которые официально работали, а их много работало, начиная с хрущевских времен, еще была комиссия Шатуновской, и Александр Николаевич Яковлев этим много занимался уже в годы перестройки, да и в 90-е годы. Тем не менее, вот ничего четкого и ясного, чтобы мы могли обвинить Ягоду, а, собственно говоря, потом и Сталина, который мог отдавать этот приказ, нет. Но, тем не менее, убийство было использовано на все 100. И именно это вот логично подводит нас к мысли, что даже если это была трагическая случайность и месть отдельно взятого человека за его обиды, которая выплеснулась на Кирова, это было Сталиным использовано так, как будто он сам этого хотел, убийства.
Таким образом, версия, которая составляет на самом деле одну из главных сюжетных линий романа Анатолия Рыбакова «Дети Арбата», которая, в свою очередь, реанимировала не просто интерес публики к истории с убийством Кирова, но и поселила в умах многих людей веру в то, что это действительно была специально организованная провокация. Не соответствует пока что тому, что было доказано.
Я с этим решительно не согласен. Вы знаете, это все мне напоминает известный анекдот про мужа, который хотел, значит, свою жену с любовником застигнуть, и он их следил за ними и проследил, как они, значит, нашли уютное какое-то там себе помещение, квартиру, он смотрел в окна, потом он наблюдал, как они вошли, как они там разделись, потом, значит, закрыли шторы, погасили свет, и он с ужасом восклицает: опять эта проклятая неизвестность. Также и с Кировым. Вы знаете, прежде всего я должен сказать, я понимаю, конечно, вот мой коллега-историк, он, так сказать, должен быть щепетилен, как всякий настоящий ученый.
Если нет прямых...
Есть. Вы знаете, во-первых...
Свидетельств, которые подтверждали...
Я вам скажу. Значит, во-первых, что известно? Во-первых, из комиссии Шатуновской многое было известно, сейчас я это напомню. Во-вторых, дело в том, что известно, что материалы все были потом уничтожены, что эта комиссия Шатуновской была разогнана, а все, что там было, это все вообще, все архивы, все документы, все это уничтожено. Но что известно? Значит, вот недавно я читал, значит, в «Известиях» была статья, это было не недавно, это было несколько лет назад, а недавно я прочел это в мемуарах, значит, нашего замечательного актера Михаила Казакова. Ну, теперь, когда точно выяснилось, что Сталин ни при чем, что что это, значит, Николаев, что его жена была любовницей Кирова, что это была личная месть. Да, такая статья появилась, и, наверное, действительно, у Николаева были свои личные поводы, и, наверное, его жена была любовницей Кирова. Все это так. Но дело в том, что этого Николаева два раза задержали. Нашли у него пистолет, чекисты. Потом вместо того, чтобы обратить на него внимание, вообще, представляете, задержали человека с пистолетом в непосредственной близости от секретаря обкома, значит, от члена политбюро Кирова, выпустили. Можно сказать, вложили этот пистолет ему в руки. То есть дальнейший ход ведения следствия, как они быстро его убрали, как они быстро убрали, значит, там какого-то шофера, который вез Николаева. В общем, те факты, которые остались... Те факты, которые остались, так сказать, неуничтоженными, они достаточно красноречиво рисуют эту картину. Тем более, что у Сталина были очень серьезные основания для того, чтобы убрать Кирова. Ведь Киров же, это-то уж исторический факт, что он действительно был на вот этом съезде победителей, о котором вы упомянули, он бы получил, значит, Сталин получил там какое-то большое количество голосов против. Киров только
при
3.
Выборах членов ЦК.
При выборах членов ЦК, правильно. Киров получил только 3 голоса против. Когда счетная комиссия, значит, обратились к Сталину, как быть, он сказал, оставьте мне тоже 3 голоса. Потом Кирову было сделано предложение, значит, негласное. Киров отказался быть генсеком. Киров рассказал об этом Сталину, и Сталин ему сказал, я тебе этого никогда не забуду, и действительно, как мы знаем, не забыл. Но это все, так сказать, допустим, это все, так сказать, подлежит еще более щепетильному и скрупулезному разбору историков, которые хотят держаться на почве точных документов. Но что несомненно, и о чем у нас спора быть не может, конечно, Сталин это использовал на всю катушку. Это был Рейхстаг. Это был наш советский Рейхстаг, и после этого Сталин начал совершенно другой политический курс, использовав это максимально. Но тут я должен сказать, что вот это так называемое кремлевское дело, о котором вот Никита сказал, что, что оно, собственно, было началом и первопричиной, значит, вот падения Янукидзе. Кстати, в вашей справке не очень точно сказано, что неизвестно, куда его направили. Все очень хорошо известно. Его сначала отправили в Закавказье одним из председателей ЦИК Закавказье, потом...
Нет. Последовательность событий такова, что ему действительно дали эту должность, секретарь ЦИК Закавказья, но через месяц он от нее отказался, захотев на вот эти курорты.
Его после этого убрали и снизили до директора какого-то санатория. После этого было еще специальное заседание Политбюро, на котором Сталин распорядился, чтобы его отправили в Харьков куда-то. То есть его понижали со ступеньки на ступеньку, пока наконец не убили. Но я хочу сказать, что Сталин был человек ведь очень непростой, мягко говоря, да? И во всяком случае он был человек с очень хорошо работающей головой, с хорошо работающим мозгом. Это был криминальный мозг, это был страшный мозг, но он работал. И у Сталина всегда... Он всегда решал одновременно несколько проблем и несколько задач. И, конечно, это, так сказать, падение Янукидзе, оно имело и политическую задачу свою, правильно совершенно. Там действительно одна из задач этого кремлевского дела состояла в том, чтобы убрать Каменева, который после этого кремлевского дела получил уже не 5, а 10 лет.
Да,
ну, Сталину и этого показалось мало. Но у него еще был свой личный зуб против Авеля. У него он решал еще свою личную мстительную
задачу. Вы имеете
задачу.
В виду его близость с женой Сталина?
Нет. Я имею в виду вот что. Вот эта книга, которая упоминалась, значит, Авель Янукидзе был одним из первых большевиков в Закавказье. Он организовал эту подпольную типографию в 1900 году в Баку.
На деньги Красина.
Да. Это, и он в своей книге значит, я случайно так вышло, что я эту книгу читал. Если интересно, потом могу рассказать, почему так вышло, хотя это к делу отношения не имеет. Но я ее прочел очень рано и сразу обратил внимание, сразу сделал стойку на то, что у него получалось так, что в этой, об этой подпольной типографии она была строго законспирирована, о ней знали только несколько человек. Знал Ладо Кецхавели, который был главным человеком тогда в Закавказье, в социал-демократических этих организациях в Закавказье. Знал Красин, который, собственно, был организатором и финансировал это все дело. Знал Авель, который руководил этой типографией, и двое рабочих, которые там сидели в этой типографии и работали. И вот представляете себе, то ли Сталин сам прочел, то ли ему подкинули, то ли он получил донос. Это все, так сказать, я читал один донос Мехлиса, вы, наверное, тоже его читали. Но, может быть, он и раньше получил. Да, были анонимки, кстати говоря. И вдруг выясняется, что же выясняется? Выходит книга в 1934 году уже третьим изданием, в которой Сталин, главный человек среди большевиков и вообще социал-демократов в Закавказье, закавказский Ленин, ничего не знает о типографии, о которой знает Ладо Кецхавели и Красин, ну и Авель. Значит, это, конечно, было оскорбительно для него. Это он такие
вещи...
Послушайте,
а неужели Янукидзе, я хочу вот спросить, это, вот, я прерываю вас, Бенедикт Михайлович.
Да.
Что просто спросить, наивный вопрос задать. Неужели Янукидзе не понимал, что он делает? Что
вы
в
знаете,
этой ситуации...
Вы знаете...
Извините, я просто помню, что мне попала еще в студенческие годы в руки книжка, изданная в 1929 году к 50-летию Сталина, которая уже была полна восхваления в его адрес. И уже было ясно, что культ личности Иосифа Виссарионовича складывался тогда, в конце 20-х годов, вот только по вот этой
нет, вы знаете,
статей. Неужели он не понимал,
нет,
что это чревато?
Не то, во-первых, не понимал, во-вторых, во-вторых, это дело подогрели и обвинили Янукидзе в том, чего он не утверждал. Что касается культа, то, значит, действительно, Сталин, вот все удивляются, что Сталинград был назван Сталинградом аж в 25-м году, вон как
ну,
рано.
Это, кстати, было традицией.
Традицией, ну, каждый. Да,
а был Зиновьев,
был свой город.
Был,
да.
Троцк.
Но в 29-м. Но настоящий культ начался уже, вот Мехлис его в «Правде» начал, я думаю, так примерно году в 32-м. Вот это было уже, так сказать, когда Сталин уже был гениальный теоретик, там, то все, 5-10. Но тут, понимаете, ведь что интересно. Вот на этом заседании Политбюро, на котором обсуждалось вот это вот грехопадение Янукидзе, то есть вот эта книга, ни слова о Сталине не было. Его обвиняли в том, что он возвысил себя и преуменьшил роль Ладо Кецхавели. Сталин был достаточно умен, чтобы не выпячивать себя. Выпячивать Сталина начали уже в этом Закавказье после появления знаменитой книги Берия «История большевистской».
Берия через год, собственно, через показал, год.
Да,
какая
да.
на
как
самом
надо,
деле
да.
должна быть
вот.
Эта история.
Он показал, как надо, какой должна быть эта история.
И это ему потом зачлось.
Да, ну, естественно, да. Вот. А тут, понимаете, вот это было, мне кажется, первый сигнал и первый импульс для Сталина. Вторая причина падения Авеля, ну, он был все-таки человек, вы знаете, очень нестандартный. Он, ну, во-первых, он преувеличил свою близость к Сталину. Он преувеличивал, вернее, не свою близость, а преувеличивал
ему
то,
казалось, что
для Сталина это может играть какую-то роль. Он не понимал, что такое Сталин. Он не понимал.
Сталин был человек без сантиментов, да?
Во-первых, без сантиментов. Во-вторых, он был, вы знаете, он был уже не человек. Он написал матери, в письме матери, одном из немногих, если не единственным, которое сохранилось, ты спрашиваешь меня, как я живу после смерти Нади, я не живу. То есть он отчасти сам признавался в том, что все человеческое у него уже, так сказать...
Извините, Бенедикт Михайлович, перебью вас еще. Да. Я напомню, что у нас всего, на самом деле, минут 10 до конца программы остается. Ой. В гостях у меня сегодня, мы говорим о Янукидзе, о Сталине, о общественно-политической атмосфере в стране в 30-е годы, накануне великого террора накануне 1937 года. И вот я хотел как раз процитировать самого Янукидзе. Вы знаете, вот в следственных делах, которые... Много следственных дел, далеко не все уничтожено, много следственных дел уцелело и доступно исследователям, хотя там отдельная тема, ну, много
есть,
проблем,
есть ограничения,
много проблем, много ограничений, и многие документы, касающиеся репрессий 1937 года, до сих пор засекречены. Насколько я знаю, особая папка Политбюро за те годы по-прежнему не рассекречена.
Нет, Политбюро рассекречено, но многие документы, и в том числе, кстати, из фонда Сталина, что
совсем уже неприлично.
Они действительно, да, они действительно...
Но, тем не менее, вот я, читая разные статьи и книги, обратил внимание, что есть как бы два типа документов следствия. Видимо, были документы, которые написаны таким суконным языком, которые обвиняемые писали под диктовку не очень грамотных следователей НКВД, и там, что называется, уши... торчат, видно за километра. А бывают, видимо, документы, которые написаны стенографистками. То есть обвиняемые давали какие-то показания, которые потом следствию не понадобились вообще, но в деле остались, потому что там виден стиль. Да? И вот из дела Янукидзе, цитата, он сказал, он рассказывает следователю о своем разговоре со Сталином. «Сосо», сказал я ему. Это было тогда, когда Янукидзе стал известен план Сталина устроить суд над Каменевым и Зиновьевым. И он заподозрил, что Сталин хочет в конечном счете их казнить, уничтожить физически.
А Сталин и не скрывал этого от него, я думаю.
«Сосо», сказал я ему, «спору нет, они навредили тебе. Но они уже достаточно пострадали за это, ты исключил их из партии, ты держишь их в тюрьме. Их детям нечего есть, Сосо, сказал я, они старые большевики, как и ты. Ты не станешь проливать кровь старых большевиков, подумай, что скажет о нас весь мир». Он, то есть Сталин, продолжает Янукидзе, посмотрел на меня такими глазами, точно я убил его родного отца, и сказал мне: «Запомни, Авель, кто не со мной, тот против меня».
Ну,
ощущение, что так оно и было.
Нет, между прочим, вот в деле Янукидзе, это просто один из штрихов сталинской репрессивной политики, Сталин на самом деле прошел типичный путь для любого диктатора. Он стал бороться со своим прошлым, со своими соратниками и вообще со всеми теми, кто знал его до того, как он стал небожителем и богом в кавычках. Понимаете? И поэтому расправа с Янукидзе, она вполне логично вытекает из этой линии. Он же потом стал терроризировать весь род Сванидзе, и он многих-многих своих родственников уже после войны загнал в тюрьмы, да еще под номерами.
Да еще первая жена Сталина.
Да, нет, да еще самым тайным образом. Поэтому вот с одной стороны, здесь правильно, Бенедикт Михайлович, вы совершенно правы, много задач было в деле Янукидзе. Мы даже не говорим подробно о том, что все это дело провел Ежов, который и раскрутил показания людей, арестованных по делу Кирова.
Он, кстати, выступал с докладом на том самом пленуме. В июне 1935 года, где рассматривался вопрос о секретариате, об аппарате секретариата ЦИК.
И, собственно, весь пафос выступления Ежова, значит, месяц за месяцем сводился к одному. Контрреволюционные банды свили себе гнездо в Кремле и готовили покушение на товарища Сталина. Вот под этим соусом дело Янукидзе и было подано.
Ну, сначала...
Вы понимаете, а здесь любой вам скажет, покушение на товарища Сталина.
Нет, но сначала...
И он попустительствовал, хотя сам...
Нет, сначала, первым сначала его об этом не обвиняли. Обвиняли просто в протазействе, в том, что он...
Нет, его так и... Нет, это так и осталось.
А потом...
Я сейчас не говорю про обвинение 1937 года.
Нет, я говорю именно про Янукидзе у нас про вообще... Про январь 1935 года, когда было это кремлевское дело.
Нет, не забывайте, что в 1937 году Янукидзе как раз стал связующим звеном между военно-фашистским заговором Тухачевского и заговором в НКВД Ягоды. Но в 1935 году еще четко говорилось в документах, что Янукидзе, конечно, не имел связи с этими террористическими ячейками, но именно его ратозейство, близорукость и потворство бывшим дворянам привело к тому, что они там свили себе гнездо.
Поэтому так вот, я о чем хотел вас спросить-то.
Обвинение.
Вот, из этих слов, оставшихся там нам, из дела Янукидзе, из этого рассказа, да, видно, что Янукидзе был не согласен с готовившейся расправой над Каменевым и Зиновьевым, то, что он взроптал, Я думаю, что не он один взроптал тогда. Взроптали, наверное, и другие.
Нет, в словах сквозит забота о старых большевиках, на самом деле экстраполируется на него самого.
Ну, это понятно, это же, но ведь, скажем, если действительно вот та самая масса народу, которая собралась в съезде, в зале, где проходил съезд победителей, 17-й съезд КПСС, где была Сталину устроена овация, которую он долго не мог остановить. А потом эти люди, которые рукоплескали ему, проголосовали многие против.
Значит, не искренне рукоплескали? Что же Сталин должен был подумать? Что это все заговорщики?
На словах одно надели другое. Когда расстреляли Каменева и Зиновьева, и не только Каменева и Зиновьева, там же было много других участников этого процесса, когда был арестован Янукидзе, когда было ясно, куда дело катится, когда уже все поняли, что верная служба Иосифу Виссарионовичу ни от чего в будущем не гарантирует. Неужели ни у кого не созрело желание против этого восстать? Вот говорят, что не было заговора Тухачевского. А может быть, был?
Нет, не было заговора.
Вы уверены в этом?
Разговор о том, чтобы сместить Ворошилова, и некоторая нелояльность, она была. Ведь на самом деле, когда расследовались дела 1937-1938 года, там ведь была одна составляющая шпионаж, другая составляющая заговорческая деятельность против Сталина. Так вот, что интересно, все признавались, что да, разговоры какие-то вели, нездоровые, иногда антисоветские. А к чему они сводились? Что классовый враг становится ручным, как считали в 1934 году. Что не надо уже ничего не бояться, что уже можно пожить в свое удовольствие. Это чекисты, например.
Ну, да,
нет, они действительно, и многие из них, например, говорили,
нет,
ну да, не стоило так
коллективизацию. Но процесс военных был закрытым, и что они там признавали?
Нет,
что...
нет, мы сейчас не говорим о признаниях, нет, которые были выбиты.
Евгений Алексеевич спрашивает про Тухачевского. Было там что-то еще?
Значит, Евгений Алексеевич привел цитату, которая на самом деле действительно говорит о том, что в следственных делах есть личные заявления арестованных, где они рассказывают то, что есть. И есть сублимированный материал, который делает следователь, и дает потом подписывать обвиняемому, если не соглашается, то его избивает.
И очень смешно, что, кстати, вот историки не различают.
Различают.
Порой не различают.
Вы так не думаете. Нет, начнем с того, друзья мои.
Это другой порой в книжках ссылаются некоторые историки на продиктованные.
Начнем с того, что эта цитата, которую вы прочли, она на самом деле не из следственного дела. Она из книги Орлова.
Но вот, это устный источник.
Это устный источник, он, так сказать, в какой-то мере, ну, не скажу, что апокрифический, наверное, Орлов что-то знал, он был близок, может быть, Янукидзе даже сам ему это говорил. Я, во всяком случае, это очень достоверно звучит. Но дело-то ведь в том, понимаете, что этот самый Абель Янукидзе, я когда-то переводил, если можно так выразиться, книгу, написанную Янукидзе, грузинским писателем Соломоном Домоханашвили в серии «Пламенный революционер». Выходила такая книга. А я ею занимался. Отсюда и мое знакомство с этой вот мемуарной книгой Янукидзе. И, вы знаете, у меня был соблазн, исходя из того, что я прочел в этом романе, исходя из того, что я читал Янукидзе, исходя из того, что я узнал о нем потом, о том, кем он стал и каким он был, действительно, несколько белой вороной в этом самом сталинском окружении. У меня возник соблазн эту книгу назвать, редакция на это не пошла, «Печать Авеля». Противовес, значит, известному выражению печать Каина, Каинова печать. Потому что этот Авель Сафронович, его имя Авель действительно было не случайно. Он действительно был не злой, добродушный человек. Вот тот же... и, конечно, Сталин не мог такого человека рядом с собой терпеть. Но убить его он решился только после того, как погиб Орджоникидзе. И только еще и потому... Почему его не вывели на открытые процессы? Потому что был специально создан закон о том, что издан закон о том, что можно 12-летних детей судить смертную казнь. Это был нарочно принят такой закон для того, чтобы этим фигурантам всех этих процессов сказать, вот что мы сделаем с вашими детьми. Если
и, кстати, младший сын Каменева был расстрелян.
Они все погибли. Бухарин сломался, потому что у него была молодая жена и годовалый сын, годовалый ребенок. А Янукидзе, еще ко всему прочему, помимо того, что он не хотел каяться, ему говорили, как этому зятю Аллилуева, Их какой гордость, Сталин говорил. Не хочет...
Но, я понимаю, но не только. Вы знаете...
Но это для Сталина, слушайте, это было очень важно.
На открытом процессе многолетний сталинский соратник, это очень плохо.
Ну, конечно.
Это тоже, между прочим,
но
не пошло.
Но он, понимаете, еще была одна особенность, чисто личная. Он был холостяк. У него не было жены, не было детей. Он был одинокий человек.
Ни с какой стороны не нажать, вы думаете?
Да.
Нет,
не
это, тоже, мотив,
не додавить. Да. Это очень важный мотив.
Ну, я думаю, важнее все-таки то, что сталинский близкий друг именно, не только соратник.
Да.
Это как-то неприлично было.
Ну, и все-таки, мне кажется, важно. Сталин был, конечно, тираном и деспотом. Конечно же, он был таким... политиком византийского, классического византийского плана. И мне кажется, что вот все-таки он многие решения, в том числе решение, кого покарать, а кого оставить в живых, принимал для того, чтобы указать своей своре, своей челяди, тем, кто его окружал, кто на него работал, что в любой момент может
произойти. Никто не гарантирует.
Ну да,
конечно. Если же я своего друга юности, если же я человека, с которым мы мальчишками в Тифлисе росли, там отправляю на расстрел, то вы все остальные никогда не можете спать спокойно. К сожалению, время нашей программы подошло к концу. Я думаю, что к сталинским временам мы еще не раз вернемся в нашей программе, поскольку еще много букв и много персонажей впереди, и волей-неволей наверняка мы будем еще и еще говорить о героях той эпохи. И я надеюсь, что мои сегодняшние гости, историк Никита Петров и писатель-литературовед Бенедикт Сорнов, еще не раз придут в эту студию. Я прощаюсь с вами, до следующей встречи.
Хорошо, спасибо, до свидания.
До свидания.